«Дилетанты».
Добрый вечер. Программа «Дилетанты», и мы ее ведущие. Меня зовут Виталий Демерский.
А я Владимир Рыжков.
И сегодня мы, как обычно, в программе «Дилетанты» берем один из материалов свежего номера и его расширяем, комментируем, обсуждаем. И делаем сегодня это с удовольствием, с автором одного, на мой взгляд, из самых интересных материалов последнего декабрьско-январского номера, с Олегом Одноколенко, нашим коллегой, журналистом «Независимой газеты». Там вообще потрясающая сама история, я бы сказал, обнаружения, да, всех этих материалов, которые легли в основу статьи. И, насколько я знаю, у вас еще есть даже в большем формате, да, да, этот рассказ. Так о чем же и речь? Речь идет о романе между великим Альбертом Эйнштейном и Маргаритой Конюнковой, женой не менее великого
скульптора. Русский Роден, так и, в принципе, говорят.
Не менее великого скульптора Конюнкова.
Сергея Конюнкова.
Сергея Конюнкова, безусловно, да. Который, конечно, я думаю, что он один из классиков скульптуры 20 века.
Ну, на мой взгляд, да, Голубкин, да.
Голубкин, он, ну, отечественный-то точно.
Отечественный абсолютно точно.
Ну, даже, я бы сказал, и мировой.
И мировой, да.
Да. И вот этот вот роман, он оказался непростым, в том смысле, что за ним, вернее, это в нем, в этом романе была не только любовь, но и...
Политика.
Политика.
Да, у них только политика, но
разведка, все что угодно. Вот. Я даже вот думаю, какой первый вопрос вам задать, Олег.
Можно я задам?
Давай. Да, пожалуйста.
Да, вот, Олег, скажите, значит, прямой, тупой, дилетантский вопрос, раз у нас программа называется «Дилетант».
Ну, все мы дилетанты.
Великий, гениальный Альберт Эйнштейн, да, был советским шпионом или нет?
Я думаю, что все-таки советским шпионом он не был. Это человек достаточно самостоятельный и самодостаточный, как сейчас говорят. Но у каждого человека есть какие-то симпатии и антипатии, при том и на большом политическом уровне. Вот, например, Сахаров, Эйнштейн, в принципе, поступки где-то параллельны, по большому счету. Угу. Эйнштейн и группа физиков, я бы сказал, интеллектуалов европейских того времени, очень не хотели того, чтобы оружие этой чрезвычайной силы...
Атомное.
Оказалось, да, атомное, естественно, оказалось в одних руках.
Ну, это большому, история, да, не сбора.
Абсолютно. Еще. И, в общем-то, всех перечислять, все практически, за деньги там никто не работал. Это очень удивительная вещь. Ну и, в принципе, наша внешняя разведка, при том два, то, что касалось НКВД и главного разведуправления, эта ситуация воспользовалась. И если уж быть абсолютно четким, сейчас чекисты все на себя перетаскивают, но первые, в принципе, на этот проект вышли грушники, как называют они себя.
То сказали. Есть армейская разведка.
Армейская разведка. То есть разведка главного штаба вооруженных сил. Или РКК тогда.
А вот если уж мы пытаемся проникнуть в психологию ученых, да, mm-hmm. И в их отношение вот ко всем этим атомным проектам, почему они считали, отрицая как бы возможность, да, этого оружия и применение его, почему они считали, что если это оружие появится у Советского Союза, это будет лучше, чем монополия, видимо, так они? Так,
ну, видимо, да, монополия. То есть, была
они не хотели монополии.
Вы знаете, и Трумен, который первый отдал приказ или распоряжение, как называть, на применение ядерного оружия, собственно, единственный в мире был случай такой. И он не представлял в силу, во-первых, ну, скажем так, научной мысли того времени, и в силу развития они просто не представляли, что это такое. Что такое вообще неуправляемая реакция деления. Вот. А эти люди представляли, они хорошо представляли. Кстати, в принципе, по большому счету, создателями немецкой бомбы, разработки вообще вот реакции, это, конечно, немцы. И там еще один женский след.
Конечно. Немцы, которые, собственно говоря, немцы, работавшие и на Америку, и на Советский Союз.
Да, собственно говоря, да. На Советский Союз несколько позже, потому что у нас были другие свои выдающиеся люди, в том числе, например, Великий Флёров, который отправился с винтовкой на передовую, и он еще в начале войны, в первые месяцы, там где-то за Камельком, отставив свою трехлинейку, писал Сталин о том, что, ребята, ну, надо думать над этим вопросом. А к этому времени уже был известен атомный доклад, который, как утверждают, например, некий Барковский, сейчас Герой России стал в последнее время, вообще нет уже в живых. Но он был тем человеком, который получил от Филби вот именно лист этого доклада, и он его переводил. Вот за то, что он его перевел...
Это доклад, который был на имя Рузвельта?
Нет, это атомный доклад, который шел на имя Черчилля.
На имя Черчилля.
На имя Черчилля, да. Mm-hmm. И он за это получил именно знак почета. Очень гордился, в общем-то, до последних дней своих. Mm-hmm. Вот. И действительно, у Сталина оказался доклад раньше, чем у кого-либо. Но тогда было, конечно, не до этого дела. Вот слилось. С одной стороны, разведка, с другой стороны, Флёров. Ну, и не только Флёров, конечно, и Курчатов был. И так появилась атомная идея.
Возвращаясь к Альберту Эйнштейну, вот Маргарита Каненкова, жена великого советского скульптора.
Русского.
Русского, да. Ну и советского. Он же потом вернулся и получил мастерскую здесь, в центре Москвы, да. И так далее. Вот Маргарита, да, жена Каненкова. Что там было сначала? То есть сначала была любовь с Эйнштейном, или с самого начала это уже была там операция спецслужб, там, подвести ее, познакомить, дать возможность сблизиться? Что было первое?
Вот здесь есть момент для рассуждения. Почему? Да. Потому что Каненков с Маргаритой Ивановной, они уехали в 24-м году, после того, когда, собственно говоря, ничем завершился план монументальной пропаганды, вот эта знаменитая доска павших, которая была на Кремле. Они же с Есениным были большими друзьями. И, собственно говоря, это был такой богемный кружок, который считал в Москве. Вот спите, любимые братья, все на родном Кремля. Вот он уехал после этого с обыкновенной выставкой. Почему он там зацепился и остался, я не знаю. Есть еще один момент. Значит, во всей этой истории еще приплетены две достаточно известные фамилии. Это Михалкова или Михалкова, как они сейчас все называют, не знаю.
Ну, в общем-то, все называем Михалкова, но где-то проскальзывало, что Никита Сергеевич хочет быть Михалковым.
Да. Ну, есть какая-то потребность родовитости, видимо. И второй Рукавишников. Ну, Рукавишников и потом, значит, и Кончаловский. Вот Наталья Кончаловского, это была крестница Каненкова, и она тоже оказалась в то же время, значит, в Америке, ее первый муж был работником.
Жена Сергея Владимировича Михалкова.
Да, правильно. Она, да, и ее муж в то время, значит, по Тарксину, числился по Тарксину, а работал только на службу внешней разведки. Вот как там получилось, не знаю. Но, значит, то, что вышло у Маргариты Ивановны и Альберта Эйнштейна, я думаю, что сначала, ну, понимаете, трудно сказать. Я думаю, что сначала там были какие-то все-таки человеческие чувства. А потом же...
С обеих сторон или только со стороны Эйнштейна?
Понимаете, очень трудно сказать. Вообще очень странно.
Сердце женщины загадка, как известно.
Да, абсолютно. Нет, ну я имею в виду, что она шла с заданием, может быть, да?
Вы понимаете, здесь опять очень интересный момент. Значит, Маргарита Ивановна Каненкова, все там представляли по-разному, но она возглавляла Общество помощи России, в которое входили на минуточку Цимбал, Рахманинов, единственный, пожалуй, только Хейфец. Единственный, кто туда не вошел, это, пожалуй, только, ну, наверное, Сикорский. Который, в общем-то, отрицал, но обеда нанесена была этому человеку чрезвычайно страной, скажем так. Вот эта группа людей, это 40 отделений, она была ответственным секретарем. 40 отделений, и 40 отделений, в принципе, вот эта вот дама, которая, собственно говоря, это был единственный человек, который бывал в доме Рузвельта, которая была дружна, значит, с женой Рузвельта, чаем пили в Белом доме.
То есть, Олег, вы думаете, что из Советского Союза они не уезжали агентами? Да? Нет, то есть, это уже работа началась там уже на месте, в Америке.
Вы понимаете, как все элиты, а Каненков, несмотря на крестьянское происхождение, это тоже, в принципе, элита, они получили огромнейшее разочарование после того, когда все это прошло. Вот они, вот, всплеск был каких-то эмоций, а потом все это прошло.
После 17-го года.
Естественно. Поэтому в 24-м году они просто не вернулись и остались там на 20 лет. Так вот, занимаясь этим обществом, а общество, любая структура, которая находилась там, она, естественно, в общем-то, к ней, в общем-то, протягивались, как сказать, разведщупальца.
Вот здесь у меня каких-то сомнений. Советская разведка тех времен, довоенных, она вообще очень много занималась всякими мигрантскими организациями. Ну,
Коминтерн,
в Америке, и во Франции, да. Ну и во всех, так сказать, странах. Да. Это понятно. И так, не знаю, вербовка, не вербовка, как это назвать? Маргарита, когда? Это война, так сказать, подстегнула вот это вот желание, что ли, работать на Советский Союз, там, помогать Советскому Союзу?
Вы знаете, с другой стороны, личная жизнь. Потому что, действительно, Каненков процветал в Америке. Это один из самых востребованных портретистов. Он вылепил практически весь Верховный суд в лицах и обличии, и Принстонский университет, институт. И тут как раз появился Альберт Эйнштейн. Вот во время этой работы Каненков притворялся, был большой хитрец, он знал еще итальянский, английский и польский вдобавок. Он притворялся, что ничего не знает. Видимо, так было удобно. Маргарита работала переводчиком. Тогда был знаменитый диалог, когда Каненков спросил Эйнштейна, в Бога веришь? Тот сказал нет. Тот ответил, ну и дурак. В общем, такая вот штука. Вот. Вот. И в одно время просто человек исчез. То есть он ушел из культурной жизни, там бросил свой резец, там рашпиль поставил за углом или в угла, я не знаю. И вдруг исчез где-то. Он оказался в Чикаго, в принципе, в одной из, ну, можно сказать, каких-то, ну, с протестантским каким-то поворотом сект. Он влез в религии. То есть человек от какой-то философии общей, от работы в искусстве ушел, значит, и он исчез, в принципе, из жизни. Она осталась одна. Но, может быть, вот в это время вспыхнуло.
Он в Чикаго, она в Чикаго.
Анатольевича, ну, можно и так, наверное, сказать. Можно и так сказать.
То есть, сколько лет они уже встречались к тому моменту, когда Маргарита...
Вообще, когда они, давайте по времени определимся, когда они познакомились...
Это был 1935 год.
То есть, они уже к моменту, когда заинтересовалась разведка, уже 10 лет встречались.
Вы знаете, здесь вообще очень тонкий момент.
1935-1944.
Нам, например, вот мне было интересно, но история-то, она еще до сих пор не окончена. Там еще масса несказанного, это никто никогда, по всей видимости, не узнает. Значит, был интересный случай. Вообще, как началась работа вообще над этой темой? Вот уже были письма Сонета Эйнштейна, были космогония Каненкова, еще какие-то вещи проходили. И была фотография, на которой мы понимали всех. Вот Маргот Эйнштейн, Эльза Эйнштейн, Эйнштейн, Маргарита Каненкова, и стоит еще один человек. Ну, видимо, вот что-то не понимали и так далее. Зашел хороший американец, простой, свободный такой. Посмотрел, о, ребята, это Оппенгеймер.
Кто?
Оппенгеймер.
Роберт Оппенгеймер. Физик Оппенгеймер, да.
Конечно.
Отец бомбы.
Да, это 35-й год. Mm-hmm. Вы думаете, случайно Маргарита Ивановна Каненкова оказалась рядом с Оппенгеймером? И вот эта история, она скрыта вообще. Потому что, когда мы пытались опубликовать эту работу в Штатах, за это брался Лайф. Mm-hmm. Тут же моментально вмешался Госдеп. И имя Эйнштейна, и вообще вся эта история там практически закрыта. Значит... Есть одна дама в Америке, что-то забыл сейчас, ну, я припомню потом ее имя, она еще девочкой была вхожа в семью Каненковых, она все это знала, когда мы впервые рассказали о романе Эйнштейна и Маргарите, и она приезжала сюда, Мэри Лампард. Вот. А как вы знаете? Откуда вы знаете? Это же такая тайна большая. Это тайна больше в Америке, чем у нас.
Чем у нас. Да. Но у нас там, ну, ФСБ теперь уже, это наша разведка, ничего не подтверждает, да, сегодня?
Нет, немножко не так. Во-первых,
какие-то документы,
сегодняшние отношения.
Какие-то документы они публикуют?
Володя, да нет, ничего не публикуют.
Какие-то мемуары, мне кажется, есть, Судоплатов там
Судоплатов это немножко вторично, они уже подгоняли по тот материал, который появился. Я же говорил, Шехтер обратили на него внимание, когда он был опубликован первый раз еще, по-моему, в 92-м году, там какая-то разработка была. Значит, все вышло очень просто и ясно. Вот мы видим, находим письма Маргариты, читаем их, она переписывается, значит, пишет письма Каненкова в Америке, видимо, из Нью-Йорка в Чикаго, и пишет, вот консул П.П. Михайлов, консул П.П. Михайлов, он сказал, встреча, там, условия встречи, значит, нашего человека, вот этого консула Михайлова с Эйнштейном. Кто такой Михайлов, непонятно. Но видно, якобы работает, если консул, то работал по МИДу. А это был, по-моему, год 93-й, когда здесь вот танки ездили, тут занимались активной боевой деятельностью на улицах. Я набираю телефон архива МИДа. Говорю, ребята, у вас есть вот такой Петр Михайлов? Да, конечно. Можете посмотреть это дело по телефону? Да, сейчас посмотрим. Действительно, через 15 минут, что меня удивило страшно, приходит девочка и говорит, да, вот придумали же дело. Он к нам поступил.
Это в архиве МИДа, да?
В архиве МИДа. Он поступил к нам на службу дипломатическую в 1939 году. В 1945 году он, значит, исчез. Бесследно. Я говорю, куда же он исчез бесследно? А вот туда, откуда он пришел.
Был прикомандирован.
А потом уже выяснилось, что понять уровень этой работы, что это Меклишев. Замначальника главного разведывательного управления.
Ничего себе.
Вы представляете, на каком уровне? Вот это?
Да. На таком уровне.
Это на таком уровне была работа.
Это дополнение к тому, что написано в журнале.
Нет, во-первых, второй человек, который по связи был вот, с Маргаритой в Нью-Йорке, это Зарубина. Это великий
Зарубин.
Разведчики. Вот они, да. Они как раз когда были на связи вот, с Маргаритой.
То есть это означает, что вот эта связь ее с Эйнштейном, она курировалась на самом высоком уровне. Это высший уровень разведки. Ну,
Володя, вы же понимаете, да. Что бывает так, что один раз одни люди это делают добровольно, да. А других просто не спрашивают. Угу. Я думаю, что здесь, ну, какой-то микс тут. Что-то было, поэтому есть там фраза знаменитого Эйнштейна, что вот твоя родина, теперь ты, значит, возвращайся, но твой долг перед родиной, ты все-таки тяжелый.
Вот как раз я хотел, вы сняли у меня с языка принципиальный вопрос. Эйнштейн догадывался?
Знал об этом.
Знал определенно?
Тоже определенно, 100%. Мы нашли, собственно, подтверждение. Они проводили время, там была небольшая хитрость, значит, для того, чтобы они могли встречаться, Эйнштейн нашел какого-то доктора и, значит, написали, сделали заключение Маргарите, что и без свежего воздуха никак нельзя. И на Саранак-Лейк, там, где находится дача Эйнштейна с яхтой и так далее. И она месяцами проводила...
Только тот воздух ей был
полезен. Только тот воздух был нужен, да. Ну, это люди уже были в воздухе, кажется, там 40 лет или сколько, там казалось, что это возраст. Это сейчас уже там с позиции...
А ему сколько было тогда?
Ну, я уже сейчас постарше, не могу посчитать. Постарше чуть-чуть, там лет на 5, на 6. Mm-hmm. На Каненкова был здорово старше.
Ага.
Вот. И, значит, вот все эти истории проходят.
Что он знал, да?
Да, он знал, он четко, он написал абсолютно ясно. И когда они прощались, собственно говоря, он сказал, что все, что мог, я сделал для тебя. Ты понимаешь? Это мне пришлось переступить через какие-то вещи, но ты просила, я для тебя это сделал.
А вот здесь такой вопрос, что он мог сделать? Потому что, как я понимаю, Эйнштейн напрямую ни в каких атомных проектах задействован не был.
Да, какова была степень его осведомленности?
Вот здесь осведомленность не очень большая была, потому что все практические физики, которые там работали, они, во-первых, были, если вы не учениками, то в какой-то степени последовательно. Они стояли все ногами, вот опирались на плечи Эйнштейна. Это раз. С Оппенгеймером они были в очень хороших отношениях давно. Оппенгеймер как раз занимался этими делами. Ну, как вы думаете, два человека, которые вместе работают в полиции в одной теме, в одной проблематике, неужели не...
Ну, ему легко узнать даже в Оппенгеймере.
Ну, может, они даже обсуждали детали.
Ну, конечно, но там
и
все
выстроено. И неоднократно, да.
Там все настроено, выстроено на ЕМЦ квадрат. Там только разные вариации, по большому счету. Вот, это первая вещь. И все-таки... Там был еще один момент. В принципе, насколько я сейчас представляю, разведка пыталась, и вообще Кремль пытался использовать Эйнштейна больше в политических целях. Угу. И такой опыт, в принципе, у Маргариты был. Когда Фафер приезжал вместе с Миколсом в Америку, вот она их возила, эти знаменитые стадионы собирались, в общем, куча денег диаспора собирала. Вот там рядом с ними стояла Маргарита. Ну, а из двух, значит, великих визитеров, один был, как вы знаете, в общем-то, служил в НКВД. Да, конечно, это был не Миколас. Слава Богу.
Кстати говоря, вот за время... То есть, Коненков, я почти уверен, Маргарита тоже, она ни разу в Советском Союзе не была до возвращения.
Нет, нет, до 20 лет не была. Нет, это была большая трагедия, потому что, в принципе, я не знаю, они были настроены, во-первых, победа, это раз. Во-вторых, призрак коммунизма, он второй раз пошел по планете со страшной силой.
После победы?
После
45-го года.
Очаровались второй раз.
Да, очаровались второй раз.
Там была же очень большая, довольно мощная волна возвращения иммигрантов.
Да, да.
После войны.
Да и не только, и европейские, и Куприн, все вот эти вот вещи.
Да, да. Там Бунина уговаривали. Но он не склонился.
Ну, это лучше, да. Вот. Поэтому... Она, конечно, возвращалась сюда. Ну, я так думаю, что, во-первых, прошла операция «Венона». Уже перебежал, значит, в Оттаве перебежал шифровальщик. И, в принципе, вся система, вся структура разведки посыпалась. Вся вот. Угу. Вот, поэтому Михайлов, так называемый ПП Михайлов, должен был уезжать.
Быстренько.
В момент в 45-м году он...
Исчез из архива
МИДа. Естественно, да. Персона нон-грата. Моментально исчез. Угу. И многие. То есть посыпалась вся вот разведцепочка, которая выстраивалась там годами, может быть, десятилетиями. Вот. И я думаю, что Маргарита, по части ее осведомленности во всех этих вещах, там тоже было подсказано моментально, что вот надо уезжать. А у Коненкова это был вообще душевный порыв, он со Сталиным переписывался, он предсказал, кстати, в письмах Сталина начало войны. Это действительно подтверждено.
Еще
раз, да. Вот высчитал человек. Еще масса вещей предсказала, но это уже не в теме этого материала. Mm-hmm. Он ехал с большой душой. Собственно говоря, и есть тоже переписка, где они просто договариваются. На Коненкова пишет и говорит, я договорилась, консул сделает то-то, пароход будет, вещи упаковывают, контора там, которая пакует все эти вещи, не слишком хорошо это делает, твои работают в таком духе. Так что уезжали они, в принципе, там плюс-минус, я не знаю, сколько там знаков стоит в этой глубокой истории. Она ведь не плоская сама по себе. Mm-hmm. Когда приехали, и ничего не оставалось, она вдруг оказалась замкнута. Там действительно social life. Там лучшие люди, в принципе, и иммигранты.
Ну, да, возможность общаться с Эйнштейном, с Оппенгеймером, и с другими людьми.
И с Рузвельтом, в принципе. Да, да. А здесь она села вот в четыре стены, значит...
На Тверской.
Ну, пока не на Тверской, там гостиница Москва, где все собирались люди этого круга. Вот. И я могу понять, в принципе, культурный мир художественный, который здесь провели войну, а многие с мольбертами на фронте и так далее, к ним относились, конечно, тут, что за прелести такие, что значит такая обласканность власти, а мы тут, в принципе, воевали, проливали кровь и так далее. Вот тогда появилось знаменитое письмо Маргариты Коненковой, вот персонажа на обложке.
Берии,
да. Вот, в котором письма этого, естественно, чистовика нет, как говорят. А черновик сохранился. И там написано, ну как же так, защитите, помогите. Мы же, в принципе, родине столько отдали, столько сделали и так далее. Вот. Но в результате всего этого дела она оказалась одна заперта в хороших, на четырех стенах. Вот, и пошла на курсы политпросвещения в ЖЭК, или в ЖАКТ, как он тогда назывался. Ну, можете представить, когда-то вот эти долдоны выходили, которые...
После Принстона и Гарварда.
Да, да. То есть эти вот так называемые работники партаппарата, которые выбросили, скажем, марксизм и диалектику, вот они приходили и читали сводки партийные. Это же можно было представить. Естественно, сошла с ума. Ну, не то, что сошла с ума в буквальном смысле.
Ну, понятно,
смысле. Да. И стало это противно. Но, во-вторых, значит, она еще сама по себе была эстетка, у нее были великолепные наряды. Массовые. И вдруг все
а
это делают.
Послевоенная Москва.
У нее была вообще эта профессия.
Голодная, она... серая.
У нее профессия.
Она или, как сейчас говорят, просто светская дама.
Я думаю, что, наверное, светская дама. Ну, как сказать, светская дама? В
принципе, это она... тоже профессия.
Да, она из Сарапула. Но эта семья очень такая многослойная. Ну, бабка у нее была шведка. Так что у нее, скажем, с детства было два положенных языка. Французский и немецкий. Ну, может быть, со светским акцентом. Плюс английский. То есть, она приехала сюда. Она приехала на курсы полторацки. Ну, сейчас как вот такие вот юридические курсы приехала. И оказалось сразу в доме Шаляпина. И влюбили сразу двое, и папа, и сын. Еще при этом
Шаляпина.
Да, еще при этом был этот самый скульптор Брамирский, который там страдал и так далее. А тут еще не
стало. В общем, роковая женщина, самая настоящая.
Ну, понимаете, вот я бы не сказал, чтобы вот есть такая фраза очень банальная, циничная, некрасиво, но чертовски мила. Что-то есть.
Это очень там целая когорта была таких женщин того периода.
Наверное,
там, да. Лили Брик, там.
Лили Брик, да, тоже непонятно почему.
Да,
с мужской точки зрения смутно.
Ну, она нет, она такая, вот я ее застал, уже видел ее там уже старухой, да. Но она была красивая старуха.
Ну, тут еще, старуха, тут еще есть один момент, а поговорить. Вот с, ну, можно, да, вот с Маргаритой можно было поговорить чрезвычайно много.
Но, это как то, что больше всего ценится у гейш, между прочим.
Да.
И как долго она еще потом прожила в Советском Союзе после возвращения?
Ну, она умерла, дай бог памяти, после Каненкова, ну, уже 80-е годы где-то.
Так долго?
Да, да,
ну, конечно,
так долго. Она пережила. Да,
что-то,
да,
да. А Каненков умер в 50-е,
60-е? Нет, он умер почти там, под 100 лет. Я не помню точно. Но он,
да,
он тоже в 70-е или 70-е, где-то в конце
70-х. А, до
70-х дожил, да? Нет, человек необыкновенной физической силы. В 70 лет он гнул пятаки пальцем. Руки скульптор, можете представить? Да. Можно и отсечься, что надо, и удушить, если очень хочется. Вот. Но говорят, ревним он... То есть, вот,
ревность, что, получается, что они жалели, что вернулись? Или...
Каненко вряд ли, у него же знаменитая...
И они как предпочитали об этом не распространяться.
Я думаю, что они жили очень спокойно, потому что Каненко сам по себе ощущал большой глыбы. Он точно так же, как Эйнштейна, точно так же практически послал и Никиту Сергеевичу Хрущева, который пытался... Есть общие там выставки и так далее, бульдозерные, есть еще какие-то руководства, но Никита Сергеевич еще практиковал частную практику. Он пришел к Каненко, получил все, что хотел. Что ты понимаешь? Ну, по что он понимал?
Но он не вмешивался во все эти процессы там шестидесятничества, там когда были конфликты с художественной интеллигенцией и так далее.
По-моему, нет, понимаете, это уже как вот Саваоф, он отошел.
Он жил в своем мире в каком-то, да?
Таком,
как патриарх, библейский патриарх.
Ну, это как патриарх, да. Вы понимаете, вот наследие Каненко, вот эта космическая графика, космогоническая графика. То, что мы могли, и мы сделали. Но это еще требует, вот часто пишется там это.
Ну, кстати говоря, о том, что вы могли, и что вы еще сделаете, и что вы уже сделали, это мы поговорим во второй части нашей программы.
Ну, давайте.
Потому что любопытно и удивительно сама по себе судьба тех документов, я бы сказал, на основе которых Олег Одноколенко, наш сегодняшний гость, написал статью, сделал статью для журнала «Дилетант». Сейчас мы прервемся на несколько минут, после чего продолжим программу «Дилетант».
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Программа «Дилетанты». Владимир Рыжков и Виталий Дымарский. Мы ее сегодня ведем. В гостях у нас сегодня наш коллега, журналист независимой газеты Олег Одноколенко. Говорим мы о материале, опубликованном в последнем номере. Нет, говорят, что нельзя называть, говорить последний. Со свежим.
Свежим.
Журнал «Дилетант», который помечен декабрем 15 января 2016 года. В журнале этот материал называется «Гений и Маргарита». Мы сегодняшнюю программу назвали более провокационно даже. В анонсе, если еще должно было звучать, Альберт Эйнштейн, роман с НКВД. Вот. Ну, это такая провокация желтой прессы. Мы уже такими становимся немножко. Да?
Цветными.
Цветными
революции, да.
Вот. Но это все шутки, конечно. И вот мы в первой части с Олегом говорили, ну, много рассказывал всяких эпизодов, да, связанных с этим романом. романом Альберта Эйнштейна и Маргариты Каненковой, жены, супруги великого Сергея Каненкова, скульптора. Вот. А сейчас мне бы хотелось, чтобы Олег рассказал то, что мы уже слышали частично. Для меня это была полная неожиданность. Как вообще обнаружились эти письма и многие другие документы, которые, собственно говоря, легли в основу вот этого повествования, которое сделал, значит, Олег, наш сегодняшний гость, Олег Однокуленко, еще несколько лет назад, да, лет 10 назад началось?
Больше, да, 15, больше уже, да, лет 20 даже. Да.
Откуда, что это, как это все произошло?
Ну, вы знаете, это произошло очень просто. Значит, Светлана Боброва, выпускница Ленинградского университета А.А. Жданова, вот, приехала на полставки, устроилась работать в музей Каненкова. Вот. И, в общем-то, ну вот там дедовщина, годковщина, она везде бывает. И старые, в общем, мудрые музейные работники сказали: вот там в мусоре лежит, ты его разбери и выбрось. Она подходит, разбирает, смотрит, значит, на языке вероятного противника, значит, написано, ну, фрагмент огромный, 15-листовый фрагмент частной теории относительности рукой Альберта Эйнштейна, подлинник. На второй поднимает, там рисунок, ну, тоже похоже, что на Альберта Эйнштейна. Третий лист смотрит, который уже почти скомканно лежал. Там, значит, сонет Эйнштейна. Долго там хранил себя, который сейчас...
Сонет, который... Невероятная история.
Невероятная.
История. Оригинал Эйнштейна валяется как мусор.
Абсолютно, понимаете. Вот. Просто валялось так. И, значит, за стеной стоят две огромнейшие космогонии, написанные Каненковым, которые уже настолько... Они стояли, вот помните, как контурные карты.
Это музей Каненкова, который не знает, что у него стоят космогонии Каненкова.
Я не понимаю. Да, и подлинники Эйнштейна.
Ну, я же говорю, что...
Ну, Эйнштейн, да, ладно, они считают...
Что кто такой Эйнштейн для музея Каненкова, да.
Музейный мир,
нет. Малоизвестный немецкий физик.
Масса людей, конечно, знали вокруг и так далее. Ну, попался такой вот такой состав. Во-первых, музей только образовывался. Люди пришли абсолютно случайно, которые занимались бог знает чем. И тема Каненкова, она вообще считалась долгое время какой-то там, скажем, сугубо просоветской, там какой-то народный художник. О нем странное представление сложили. Вот сейчас смотрят люди, приходят. То есть иностранцы больше, чем это. Посмотрите, что в Третьяковке, а что там лежит в тех самых подвалах. Я говорю, Голубкина, Вера Мухина, Каненкова. Это три кита, в принципе, которые вот стоят в основе нашего, ну, скажем, вот вояния, да? Вот посмотрели все это дело. Потом посмотрели еще там кучу писем. Ну, эти вот, эти в архив отдали, то, что касалось науки, другой, там еще другой архив есть этого дела. Но там еще на руках была масса вещей. Ведь это все, когда умер Каненков, и Маргарита жила там на втором этаже, где-то на билетаже. Это все вот лежало вот так, это никому не было нужно. Там какие-то знакомые, кто-то, в основном интересовали работы. Очень много работ разошлось. Там великолепнейшая библиотека с ньютоновскими работами, кстати. Он занимался даже этими делами. Вот. И все вот это вот, а эти бумаги, они, ну, как мусор, как вот, я не знаю, вот отходы производства какого-то лежали. Начали потихоньку разбираться. Потом еще посмотрели старых письма, которые даже вот так вот были, тут номера поставили на них. Смотрели, огромнейшая переписка была Маргарита, вообще фантастическая переписка. Но самое страшное, что, значит, тут растащили родственники. Самое страшное вещь заключается в том, что есть точное свидетельство, и мы нашли ему подтверждение, что перед смертью Маргарита Ивановна Каненкова попросила своего племянника сжечь практически целый чемодан переписки. Сколько там сгорело, никто не знает.
И что сгорело?
И что сгорело? Например, если судить по ее записной книжке вот американского периода, там такие фамилии стоят. Это просто вот какой-то пантеон. Пантеон культурный, научный, еще какой-то. Ну, знаешь, записная книжка, это, в принципе, ну, какой-то, ну, душа, да, лицо, связи, контакты человека.
Это, я бы сказал, контекст, в который
вписан человек. Контекст, в котором она вписана. Вот. Ну и после этого началось исследование. Исследование я уже немножко рассказывал, как это было. Или я, по-моему, не рассказывал, а звонки мне рассказывал. Вот. И вот такое мелкое-мелкое исследование, какие-то запросы потихоньку, разговоры с какими-то людьми. Притом бывали фантастические вещи. Люди, которые в тот период еще и Маргариту знали, Ивановну, и Сергея Тимофеевича Каненкова, они рассказывали, вот два часа сижу записываю, запись на диктофоне есть. Как только появились первые публикации, прибегает... Ну, у нас есть синдром этой вот большого брата, который стоит за спиной. Ничего этого не было. Не хочу ничего говорить. Ну, так, так вот.
Вот я, кстати, раз хотел спросить, ведь вы раскопали все вместе документы, связанные с атомным проектом. Это же секретная тема. Что, неужели наше КГБ доблестное не интересовалось архивом Каненкова и архивом Маргариты Ивановны?
Значит,
почему если... они все это не прибрали к рукам после ее смерти? Уж казалось бы, они первые должны были прибежать и все это там почистить, рассортировать, упаковать под грифом секретно.
Есть вторая вещь. Значит, одна из работ, там несколько вариантов, пока дошло уже до большого объема, писали еще что-то. И было у меня свидетельство о том, что, значит, как только он умер, с утра приехало несколько ребят и покопались в этих бумагах. То есть это тоже момент был. Угу. Но, может быть, они точно так же не читали на языке вероятного противника, поэтому их не рисовало, в принципе, подлинник эйнштейновских работ, еще письма Эйнштейна.
У них детей не было,
да? Нет, не было.
Там... Ни наследников, ничего не было.
Вы знаете, вот кто бывал и не бывал в музее Каненкова, надо прийти посмотреть. Вообще, что такое себе представляла Маргарита Каненкова в определенный момент? Вот это может быть немножко эгоистичная, немножечко самовлюбленная дама. Она не захотела рожать, чтобы не портить фигуру.
Угу. Вот. А ну, же... опять это она не оригинальная.
Не оригинальная. Да, а потом было поздно. В принципе, они же прожили лет 7 или 8, наверное, в гражданском браке.
Олег, а в каком сейчас состоянии вот то, что уцелело? Можем ли мы сказать, что сейчас это уже все разобрано, исследовано? Или там еще копать и копать? Ну, и где сейчас все это физически находится?
В основном там мы потрудились хорошо. То есть, там то, что можно
то,
было...
То, что можно было, да, уже то, разобрали, можно, да?
Разобрали, и с этим можно работать.
Значит, это находится в музее?
Нет, в музее там находится только несколько фотографий.
А где? В архиве каком-то?
Да, во-первых, в архиве Академии наук. Угу. А то, что касается личных вещей, там еще очень интересная история. Значит, образовался некий родственник деревни Каракович, там все, значит, Каненко. Молодой, веселый человек, который, значит, в начале или в конце 80-х сбежал, потому что, значит, мы, видимо, такую стрелку назначили, из которой невозможно выйти. Грамотности там особо нет, но, в принципе, фамилия такая же и так далее. Он приехал из Америки. Вот пошел там на угол на Тверском бульваре, где-то нашел контору юридическую, а тогда было очень модно, почему-то произвело впечатление. Это, значит, вот... Ну, там, как дарственное, или как-то, в общем-то, или завещание по наследству.
А, это самое...
Да, и на бумажке...
Родословное.
Нет. Вот именно завещание какое-то, и на бумажке приклеивалась печать. Почему-то эта печать производила на нашего брата, нашего чиновника...
Гипнотическая.
Гипнотическая вещь. Ну, пришло, ребята, вот все, что здесь находится...
Все мое.
Все мое. Но это был обман, я не хочу вдаваться в подробности, это дело. Он обошел практически всех родственников. Понимаете, один раз, значит... Вот, например, о часах, которые Эйнштейн снял с руки, когда они уже прощались перед пароходом. Она на прощание, вот это, видимо, последнюю ночь провела с Эйнштейном, и уже пришла просто на пароход, как говорится. Он снял свои эти золотые часы, которые в Принстоне, ему там еще в 1932 или 1933 году подарили профессор. Вот. И вот эти часы исчезли. Маргарите сказали, что якобы ее сестра отнесла их в починку, и с починки не вернулись. Ну, часы, эйнштейновские часы, это
фантастика. Личные часы Эйнштейна.
Да, оказалось, что никуда они не исчезли. Вот, уже, значит, у ее сестры, то есть племянника Маргариты, часы оказались. Вот этот товарищ...
Добрые родственники.
Да, значит, товарищ, который вот это делал, он обошел все, что возможно, и бывших сотрудников, и собрал все эти вещи.
Вот с этими печатями.
Да, вот с этими печатями собрал все эти вещи. И вывез. И часы эти, вот сейчас я выясняю, были куплены за $1500, по-моему, эйнштейновские. И потом они появляются на аукционе. Но по аукционе их купить не смогли. Не знаю почему, да, были Шехтеры там же, вмешали Шехтеры в аукцион. Ну, в принципе, подлинность всех этих вещей, ну, сами ездили, сотрудники Содби оценили это дело. Да, сказали, это настоящий Эйнштейн, но мы привозили ксерокопии, показали, да, вот это все, настоящий Эйнштейн, никаких вопросов нет. Вот часы тоже оказались на Содби.
Насколько я знаю... Не ушли куда-то.
Какое-то частное... Ну, тогда ничего частное не было, такое. Потом это все, я не знаю, по-моему, в общем-то, Израиль что-то хотел купить, насколько я уже подголоском знаю этой истории, потому что человек просто исчез.
А вот эти письма... любовные.
Ну, часть, наверное, хранится, там должна храниться в архиве Академии художеств. Это в Питере.
А все-таки в архиве.
Ну, они просто вот, я не знаю, почему так решили, потому что музей, в принципе, относится...
То есть, архив разведки себе ничего не забрал?
Что не забрали, никто не знает.
Может быть, у них что-то есть, на самом деле?
По крайней мере, разговор был шел. Я обращаюсь в главное разведывательное управление. Mm-hmm. Ну, еще погоны носил тогда. Mm-hmm. То есть, было просто. Мне говорят, значит, вот кто-то тут... А... Нет, к Барковскому обращаюсь. Вот у вас так. Ну, говорит, не к нам. Это вот туда. Главное разведывательное управление. Главное разведывательное управление разговаривает там через третьи руки, естественно, прямую никак. Отвечает, говорит, передайте маэстро Барковскому, что он что-то сильно путает. Вот пока не перебрасывались, так, наверное, года полтора или два прошло. Потом, значит, нашли...
Друг с другом.
Да, нашли другой канал, оказалось, что и там, и там. есть номера личных дел, в принципе, Конюнкова и Маргариты Ивановны, которые хранятся в ФСБ, в архиве ФСБ. Наверное, в архиве ФСБ или внешняя разведка, кто же скажет.
Вот я как раз хотел задать вот этот вопрос. Вот это удивительная совершенно история. Одновременно это история любви и история такой выдающейся разведывательной операции. Кейнштейн — это не абы кто.
Ну, скажем прямо, да.
Да, не абы кто.
Вот Дейпенгеймер тоже не абы кто.
Да, и вот к ним подводят женщину, и женщина 10 лет близко общается и так далее. А, Олег, можете оценить, какова была ценность полученной информации для, для советского атомного проекта? Можно это как-то оценить? Насколько это было важно? Насколько это было важно с точки зрения сроков, темпов, технологий, избежания каких-то ошибок и так далее?
Не могу. Я думаю, документов нет.
Это только там в архиве.
Только там знают.
Я думаю, это надо, наверное, вкупе смотреть вообще, как все, что советская разведка принесла. Да,
это много было
Много. Ну, это, конечно, это вопрос, который нужно обсуждать.
Но сам Эйнштейн, вы сказали, что он в своих письмах говорил, что я очень много сделал. Да? Вот ты очень многое просил, я очень много сделал.
Ну, немного, скажем так. Надо сказать, все, что ты просил для своей тяжелой, там, там немножко другое, я уже не помню, по тексту Родины. Но, в общем, может быть, тебе будет хорошо после того, что я сделал. То есть, можно констатировать одно, что резидент главного разведывательного управления встречался с Альбертом Эйнштейном. И не один раз. Лично встречался. Да. В общем, просили Маргариту организовать личную встречу. Она это сделала. И не одну. Вот все остальное уже, это уже к ФБР. Они на этой теме лежат и еще глуше лежат, чем лежат наши. Наверное, неспроста.
Скорее всего, и там засекречено, и здесь засекречено.
Абсолютно.
И там очень много секретов скрыто.
Абсолютно. Да мы не знаем даже половину. Вот мы считали когда-то, что вот Барковский, скажем так, вот сыграл какую-то большую роль. Ну, сейчас уже скрыто, то есть открылась масса фамилий, он сыграл свою роль. Хорошую роль, там, плохую роль, неважно. Насколько нам была глубокая цена, но работали с нами другие люди. Их имена еще.
А у Судоплатова этой истории нет? Его.
Судоплатова вставили эту историю. Значит, ну там же тоже большая грязня была. По большому счету, вклад Судоплатова...
Ну, Судоплатова, там много вообще вопросов по поводу Судоплатова. По поводу его книжки, кстати.
По книжке, да. По крайней мере, в СВР действительно там очень много вопросов. Но там очень много ценного. Понимаете, значит, вот я сам знаю эпизод. Вот многие люди, которые там что-то говорят по поводу Судоплатова, они просто говорят. Но когда Судоплатов после 15 лет, отсидев во Владимирском централе, зашел в клуб чекистов, вот какой-то клуб, где-то он есть, я не знаю, например, где, то все встали. А вот когда они говорят и что-то говорят, никто не встает. Люди знают, что кто сделал. И значит, только диверсионная деятельность Судоплатова, ну, это просто капля в море. Там еще масса-масса других вещей. Учтите, что это, в принципе, нелегал. Еще кроме всего прочего. Это Зоя Воскресенская, которая Рыбкина потом, которая написала нам чудесные рассказы о Ленине. Уникальная вещь, ведь не только Калантай, ведь
Ольга Чехова.
Да. Ольга Чехова, да. Ведь не Калантай сделала так, что Финляндия вышла из войны. Это вот Зоя Воскресенская с детскими рассказами. И это все Судоплатовский, вот какой-то такой треугольник. И Маргарита в это дело тоже вписывается. Но все знать нам пока что не дано. Только или там, или Люцифер.
А как американская сторона восприняла, вот когда вот была передача уже агентуры, когда была передача информации, когда они поняли, что у них на территории Соединенных Штатов работала огромная сеть агентов и сочувствующих и так далее. А как-то это отражалось потом на судьбе Маргариты Ивановны, самого Конёнкова или людей, с которыми они были знакомы? Там кого-то хватали, зачищали хвосты, вязали и так далее. Или все это снялось, уехало?
Они-то снялись и уехали. Еще, кроме того,
Они успели вовремя.
Скорее, там еще этот момент тоже существовал.
Нет, могли они попасть тоже под раздачу?
Запросто.
Если бы они чуть-чуть
задержались? Запросто. Я не говорю, что это была история Розенбергов, но в каком-то этапе было. Ну, о чем говорить? Встреча Эйнштейна, и не только Эйнштейна,
с резидентом.
А не было ли это у них угрозы для самого Эйнштейна? Его же тоже могли загрести, если он...
Есть такие фигуры, на которых не поднимется ни одна рука. Но кто же поднимется на Эйнштейна? То есть оно что-то Ньютонов, значит, вот пытаться там что-то сделать.
Или Галилея.
Да,
или Галилея поднимался.
Поднимали, да.
Но в другую эпоху.
Только рука.
Это такая величина, вот понимаете, вот если бы, скажем...
Ну да, сказать, что Эйнштейн вот, работает на иностранную разведку.
Да, это просто маза. Возьми застрелиться за углом.
Иностранный агент.
Да, вот, понимаете, когда какие-то оппозиционные силы имеют мощную концептуальную теорию, ну кто ж посмеет бить дубинкой? Ну не посмеет, это красиво, это мощно. Это в башку входит.
И то же самое. Ой, Олег, с одной стороны, да, с другой стороны, сколько у нас перебили людей? Ну, может быть, там не уровни Эйнштейна, но сколько вели.
Вы же сами про Флёрова рассказывали. Флёрова. Или да. Сергей Павлович Королёв, который Королёв, тачки катал на Магадане.
Курчатов, да, и все.
Ну, и в этом смысле флёровская судьба, конечно, лучше. Он Дубна стоит.
Вавилов, да.
Вавилов.
Сейчас будем сейчас вспоминать. Ну,
висманистом органиста.
Значит, поднимается рука.
Ну, я думаю, что не на все все-таки возможно. Но все-таки Эйнштейн. Мы живем в этом мире. Вот, то, что... может быть и нет. Кто его знает? Ведь всегда найдется какой-нибудь идиот. Вот. Точно так же, как вышло вот с вашей обложкой, с плакатом. Нашелся какой-то человек, ну что ему скажешь?
Ну да, там есть такой момент, просто еще не публичный, там нам пытаются сделать замечание, что висят плакаты с изображением Берии.
И вы понимаете, здесь
всегда... Остально можно, с Берии нельзя.
Да, вся беда заключается в том, что история и, в принципе, публичная общественная жизнь должна быть четко и ясно открыта, и пусть люди судят сами. Хотите, пожалуйста, комментируйте. Это же глупо, что ты запрещаешь и так далее. Точно так же, как эта история Каненкова и Маргариты. Мы почему посчитали? С одной стороны, было, конечно, не то, что страшновато, но чувствовалось, что лезем немножечко не туда. А с другой стороны, ребята, вот, ну, красивейшая история.
Фантастическая.
Это Ромео и Джульетта. Ну, как
может
хотите.
Быть, может быть, Спилберг,
возраст,
главное, да, что может она... быть, Спилберг еще снимет фильм. Вот он сейчас она снял еще... фильм про обмен Абеля. Может быть, он еще снимет фильм про роман.
Я бы сказал, что, может быть, конечно, нам не хватает всей глубины знаний, да, разведки. Но мне кажется, что такого рода истории, они не наносят никакого вреда там разведной деятельности, да, и истории разведной деятельности. Наоборот.
Вы что, знаете, что преподают в лесной школе? Я не знаю. Может быть, и наносит какой-то удар.
Олег, а у меня вопрос такой. Мы уже знаем судьбу Маргариты Ивановны и Сергея Каненкова. Они вернулись в Советский Союз и здесь доживали свою жизнь. А что было с Эйнштейном? Вот он вспоминал об этом романе. Он вспоминал о Маргарите. Была ли у них переписка?
До 1955 года.
Не разрешали переписываться. За границей переписываться тогда было ой-ой-ой.
Но с Эйнштейном, Виталий. С Эйнштейном.
Опять же, с
перехватить письмо Эйнштейна. То есть она переписывалась.
Переписывалась, да. И потом были еще поверх, приезжал Борис Шаляпин сюда. Это уже были где-то 80-е.
Сын Шаляпина.
Да, сын Шаляпина. Приезжал сюда, и он на все это дело посмотрел. Для него тоже было интересно. Они встречались. Ну, как встречались-то люди? Вообще, самый интересный вопрос заключается в том, если отбросить всю, вот, скажем так, шпионскую историю, да, бандиаду эту.
Да.
Маргарита Ивановна Каненкова. Ну, дама света и так далее и тому подобное. Рядом с ней два гиганта. Каненков, ну, я про Рахманинова не говорю, ну, просто вот...
То есть гигантов было гораздо больше?
Ну...
Изо всех пересчитать.
Каждому свое, черт побери.
Да.
Вот Эйнштейн и Каненков. Ну, если отбросить все эти вещи, она выбрала Каненкова, который меньше известен, чем Эйнштейн и так далее. Почему?
Может.
Да, в общем-то, она достаточно свободная женщина, если так говорить. Вот еще один вариант, который не разработан.
А что же выбрал? А когда?
А был у нее выбор? В 45-м году. Эйнштейн говорил, напрямую это написано, оставайся, добро.
Серьезно?
Да, конечно.
Но она же чувствовала еще угрозу вот по...
Разоблачению?
Разоблачению.
Ну, это с одной стороны. А с другой стороны, если бы она была рядом с Эйнштейном, ну, кто поднимет руку на Эйнштейна, Маргариту
Каненкову? Ой, ну, опять же. Ну, слушайте, когда была знаменитая охота на ведьм в Америке, там поднимали руку на кого, что там не
поднимали
руку. На Чаплина, да.
Например.
Не, ну это...
Но это вопросы для обсуждения. Это надо исследовать, конечно.
А, кстати говоря, как параллельно, я не знаю, вы смотрели, не смотрели, складывались отношения Эйнштейна со своей женой законной?
Ох, складывались никак. Никак.
То есть, Маргарита... Там была ревность, там была...
Ну, я не знаю, была ли ревность, не могу сказать. Но, в принципе, Маргарита существовала вот при Эйнштейне параллельно. Вот.
Это понятно.
А Марго Эйнштейн, она какие-то уроки там брала, в общем-то, по ваянию и живописи Сергея Тимофеевича. То есть они были достаточно дружны. Это были очень такие тесные семейные отношения. Но когда Эйнштейн умер...
Шведская семья почти.
Принстонская, не знаю. Вот здесь сложный вопрос. Вот. Но вот по письмам это была любовь. Дай бог каждому из нас в таком возрасте пережить еще вот такое чувство. Это обалденное чувство, конечно.
То есть мы можем со всей определенностью говорить, что вот эта русская женщина была большой любовью Эйнштейна.
Последней и большой любовью. И понимаете, самое главное, что эти люди не были сволочами. Угу. Ни Эйнштейн, ни она не была. Это нормальный человек. Но бывает так, вот кому-то там довелось жить в Англии, он занимается другим. Кому-то, значит, в России, которая стала Советским Союзом. У нее же, в принципе, она выходила замуж просто, не просто за скульптора, скажем, за его превосходительство. Это же уже был...
Каненко?
Да, конечно.
До революции был уже.
Его превосходительство. Конечно. А первая жена, кстати, Каненкова, Коняева. Вот у них даже там образы Коняева такая была... из очень такой простой семьи, она такая мощная, а это абсолютно изящно. И, кстати, вот опять еще одна фамилия, значит, Коняева, кстати,
это... Он взял Коняева, отрезал все.
Да, лишнее, и получилось Маргарита.
Отсек.
Да, а Коняева, кстати, родственница Андрея Фанасьевича Кокошина. На минуточку. То есть все сплелось. Вы понимаете, в этой истории сплелись какие-то вот разные судьбы. Она вообще настолько вот тараканистая, в смысле, расползается, что порой хочется ударить себя, в общем-то, если не по рукам, то по мозгам, чтобы дальше не лезть.
Олег, а вы продолжаете заниматься этой историей? Или уже сейчас как бы она уже все описана? Или
да нет. Вы понимаете, на эту историю набросились многие. И ничего не получилось, потому что ключи лежат здесь. Вот. И вот это продолжение, ну, это просто нормально делать. Ну, не хочется выходить вот в бульварные обложки. И...
А у американцев есть интерес к этой истории?
Огромный был, но все обрубили. То есть они эту историю Госдеп закрыл ее. Они не обсуждают.
А есть предположение хотя бы почему?
Значит, наверное, понятно почему.
Провал.
Значит,
провал.
Да, мы готовили, в принципе, провал, публикацию. Да.
Провал контрразведки, конечно.
Да, мы работали с Лайфом в последние месяцы его выхода, и там должна была появиться эта публикация. Все было сделано, были даже отснят материал.
Угу. И все.
Неприятно им об этом вспоминать.
Им неприятно, да.
Но больше там ничего нет, только неприятно и, так сказать, признание собственного провала, да, своих контрразведок.
Да.
Ну, что я вам могу сказать?
Очень интересная история.
Да, история потрясающая. Вот читайте номер журнала, в котором она, конечно, не вся, но, тем не менее, у вас здесь есть и фотографии, можете посмотреть. Читайте, кстати говоря, я думаю, что можно найти и работы нашего сегодняшнего гостя Олега Однаколенко более широкого формата. Да? Вот. Ну...
И сверяйте время по часам Эйнштейна.
Это кто сверяет, неизвестно.
Не знаю, уж сейчас кто-то сверяет.
Мы ему передаем привет этому человеку. Это была программа «Дилетанты». Спасибо. До встречи через неделю.
Спасибо.
«Дилетанты».